Два известия потрясли всех, кто причастен к миру книгоиздания и книготорговли. В американском интернет-магазине Amazon электронные книги по объему продаж обогнали бумажные, а знаменитый литературный агент Эндрю Уайли заключил с тем же Амазоном соглашение о прямых продажах электронных версий бестселлеров без посредничества издателей. Новые модели ридеров делают чтение электронных изданий все более удобным, и спрос на них растет. Означает ли это, что мир бумажных книг обречен? И что будет в России, где книжный рынок работает совсем не так, как на Западе? Может быть, лет через пять вообще не останется книжных магазинов? Исчезнут, как исчезли магазины, торгующие пишущими машинками или пункты проявки фотопленки? Гости поверх барьеров – российские издатели, которые занимаются перезагрузкой своих известных проектов. В Московском музее современного искусства в июле открылся книжный магазин «Гелея». Директор магазина и одноименного издательства, одного из старейших независимых издательств России, уверен, что книги, которые предлагает «Гелея», всегда будут пользоваться спросом. Разговор с Сергеем Кудрявцевым мы начали с воспоминаний о первой версии магазина «Гелея». Сергей, я думаю, что нужно объяснить тем, кто не жил в Москве в начале 90-х, чем была «Гелея». Это был своего рода луч света в темном царстве, потому что Москва была городом тогда неприветливым, мрачным. Был музей кино, была книжная лавка 19 октября и была «Гелея» на Знаменке. Собственно, и все. Никаких клубов, никаких кафе, так что встречи назначались в «Гелее», писатели, переводчики, издатели там встречались, хотя магазин был совсем небольшой. Это был центр литературной жизни, фактически. Я вспоминаю эти времена с большой грустью, потому что это был золотой век для книжного мира. Вы помните, совершенно нормальным казалось, что книги Жюльена Грака выходят там 100 или даже 200-тысячным тиражом и расходятся. Такой был жадный интерес ко всему. А сейчас и 500 экземпляров не продать. В общем, «Гелея» ведь единственное начинание тех дней, которое выжило и сейчас переживает второе рождение.
Оно переживает, наверное, уже даже не второе рождение, потому что мы с тех пор, как открылись на Знаменке, еще передвигались по Москве. Если вы знаете, мы были на Большой Садовой, потом переехали в Унион на Профсоюзную, откуда вот сейчас перебрались на Тверской бульвар, дом 9. Это уже несколько разных реинкарнаций «Гелеи». Сейчас мы стараемся, во-первых, сделать новый проект, а во-вторых, приблизиться, может быть, к тем идеям, которые были в самом начале.
Ну вот одну идею я прекрасно помню, я думаю, все помнят. Это двухтомник Александра Введенского, выпущенный вами в 92-м году. Это было огромное событие и остается, кстати, событием, потому что только сейчас должно выйти новое издание, а так почти 20 лет из-за проблем с авторскими правами собрание произведений Введенского ведь не издавали. Ну только за границей кое-что полулегально. Письма Введенского Хармсу издали в Париже, сборник работ о нем в Белграде, и в этом белградском издании вы тоже принимали участие.
Да, это дело «Гелея», издание материала Белградской конференции. Кроме того, к перечисленному я бы добавил еще двуязычное издание во Франции было, почти полностью русский, соответственно, ему параллельно французский, несколько лет назад.
«Введенский» — это ваш был первый издательский проект, верно?
Один из первых. По-моему, самым первым был Алексей Крученых, несколько книжек репринтно. Был Егор Радов «Змей Сос». Это, наверное, было третьей или четвертой книгой.
Я помню, замечательный литературовед Денис Йоффе однажды сказал, что «Гелея» — лучшее издательство в России, потому что чуть ли не единственное издательство, у которого есть программа, есть идеология, и самое главное, нет желания идти на компромиссы, потому что все ведь идут на компромиссы ради прибыли. Выпустим там какое-нибудь чтиво, мусор, заработаем денег, а потом издадим некоммерческий шедевр. «Гелея» никогда ничего подобного не делала и продолжает публиковать книги на свою тему. Это футуризм, дадаизм, русский авангард. Ну вот Введенский, о котором мы говорили, конечно, надо назвать еще Геннадия Айги, великолепный семитомник. И главное, это Илья Зданевич, которого вы, Сергей, начали издавать еще, когда «Гелея» была на Знаменке в те самые легендарные годы. Много осталось неизданного в его архиве?
Вообще сейчас уже почти подготовлен том Зданевича, его ранних выступлений, докладов, связанных с петербургским периодом его жизни. То есть, когда он был под влиянием Маринетти и начал активно пропагандировать футуризм в Петербурге и Москве. Вот такой том по материалам Русского музея, там архив большой хранится этого времени. уже почти подготовлен. И тоже ждет выхода. Но в связи с переездом магазина я как раз немножко притормозил издательские проекты, потому что огромное количество времени и сил уходит на то, чтобы сейчас сделать вот этот новый проект. В котором, кстати говоря, издательские идеи, вот то, что вы перечислили, будут занимать значительное место. Даже под заголовок есть «Культура, искусство, авангард». То есть много мы хотим места уделить и времени посвятить как русскому, так и западному авангарду. Глядя на него достаточно широко, это не только традиционный русский авангард, но и вообще разные новаторские течения в литературе и искусстве, включая панк и многие другие современные веяния. И интересные экспериментальные движения.
Ну, расскажите, Сергей, как вам на новом месте? Уже несколько недель ведь вы открыты. Все так, как вы хотели, вы довольны?
Да, сейчас на новом месте мы осваиваемся. Считаю, что проходит некий пилотаж. Мы экспериментируем. Пока еще, я так думаю, что это эскиз. Это еще не окончательный магазин. Но постепенно приближается к тому, что хотелось бы видеть. Но поскольку сейчас лето, жара, дымка, людей еще пока не так много. С другой стороны, у нас есть возможность заниматься многими вещами, которые не связаны просто с продажами книг, а чисто организационными. Это в каком-то смысле удачно, что мы открылись летом. Но к началу сезона, я думаю, мы выстроим эскиз, уже превратим его в окончательное живописное полотно.
Расскажите, как вы себе это полотно представляете?
Во-первых, будет гораздо больше искусства. Искусства и всего, что с ним связано. Не только альбомов, иллюстрированных книг, связанных с искусством 20 века или так называемым актуальным искусством, с самыми последними интересными вещами. Но и работы об искусстве, и культурология, и какие-то справочники, и, я думаю, западные книги по арт-менеджменту. Это связано и с нашими желаниями выстроить такой формат, и с тем, что мы находимся в помещении Московского музея современного искусства, которое нам выделило это пространство. Не очень большое, но вполне достаточно для того, чтобы сделать хороший европейский магазин.
Сергей, я понимаю, что издатели и владельцы книжных магазинов не любят этих разговоров панических, но мы все видим, как уходит бумажная книга. И первый вопрос в любом форуме, если речь заходит о какой-нибудь книге, которую кто-то рекомендует, это вопрос, где скачать. И мы знаем американские цифры. Объемы продаж электронных книг растут стремительно. Я вот, скажем, уверен, что бумажная книга обречена, как видеокассеты, которые вчера были везде, а сегодня их нет вообще. Ну вот, может быть, альбомы, о которых вы говорите, останутся.
Не только альбомы, но, наверное, красивые книжки и хорошо изданные книжки, сделанные с тщанием, с любовью, может быть, малотиражные, они наверняка будут жить. Что происходит, например, с винилом, да? Винил ведь возрождается. Он вытесняет CD, он подорожал, уменьшились тиражи, но, тем не менее, спрос на него существует. Я думаю, что с книгами произойдет то же самое. Учебная литература или там какая-то вспомогательная юридическая, техническая и всякая другая, она, наверное, обречена в этом смысле и будет на электронных носителях. Хорошо же сделанные красивые книжки, которые приятно подержать, полистать и понюхать. Я думаю, что их ничего страшного не ждет. Они просто подорожают, конечно. Но станут более элитарными, наверное.
Электронная книгоиздание – это, может быть, единственная вообще возможность спасения для книгоиздания в России, потому что нынешняя система книгораспространения ужасна. И вы, как книготорговец, лучше меня это знаете. Ну, просто ужасно, да?
Согласен, абсолютно ужасно. Я, как книгоиздатель, тоже, потому что сталкиваюсь постоянно с трудностями распространения вот тех самых книг, в общем-то, некоммерческих, которые приходится проталкивать. В общем, это быстро не происходит. Очень даже медленно. И, к сожалению, дает по большей части не то что прибыль, а убытки. Наш магазин, в частности, рассчитан на то, чтобы продвигать и такую продукцию. Малотиражную, редкую, труднодоступную. Очень хотелось бы, чтобы в концепции магазина это постоянно присутствовало.
Расскажите тогда, пожалуйста, о том, что у вас можно купить. Что в первую очередь видит покупатель, который входит в ваш магазин? И, кстати, кто этот покупатель? У вас ведь, наверное, есть какой-то профиль такого завсегдатая Гилея.
Поскольку мы совсем недавно переехали на новое место, то немножко, наверное, поменялась аудитория, но мы хотим сформировать целевую аудиторию. Но это, конечно, книжники, это, конечно, люди, интересующиеся в первую очередь интеллектуальной литературой, потому что у нас будет и философия, и культурология, и история, и искусствознание. Это любители интеллектуальных книжных новинок целого ряда издательств. Но, в частности, у нас есть еще достаточно уникальный раздел, целая витрина, где будет хендмейд продукция, бук-арт, где книги сделаны очень маленькими тиражами, сделаны иногда вручную или с применением специальных техник печати. Это делают художники или издатели-энтузиасты. Эти книги могут быть не очень дорогие и очень дорогие. Но это как раз та книга, которая никуда не денется, никогда в электронный носитель не перейдет. Это наполовину картина, наполовину книга. Это направление мы стараемся тоже развивать. Соответственно, потребители этих книг – это и коллекционеры, и люди, просто интересующиеся искусством и хорошо сделанными книгами.
Фактически книга ведь сейчас переходит к своему как бы истоку, да? То есть останется книга как произведение искусства, как в средние века.
Возможно, или как то, что делали футуристы, дадаисты.
Сергей, скажите, есть ли у вас конкуренты на книжном рынке? Ну, в первую очередь, конечно, все скажут. А вот Фаланстер рядом находится. Чем Гелей отличается от Фаланстера?
Мы отличаемся сейчас тем, что мы не хотим делать интеллектуальный мини-супермаркет, или, как сказать, мини-маркет. У нас вообще несколько другая концепция. Мы хотим выстроить очень точечно магазин для людей, которые придут, увидят не только одну свою любимую книгу и просто поймут, что у нас вкусы совпадают. Это довольно трудно проговорить, довольно трудно вербализовать, но вот мы уже внутри нашей команды это хорошо понимаем. И начинаем делать уже очень точечные заказы. Мы ориентируемся на какие-то интересные издательства или других крупных издательств, на какие-то особые вещи. Если Гелей как издательство, как вы говорили, достаточно бескомпромиссно, мы здесь хотим в этой политике тоже быть достаточно бескомпромиссными и выстраивать сложный и очень увлекательный и привлекательный ряд. Еще раз повторюсь, довольно трудно вербализовать. Надо смотреть, видеть результаты нашей работы.
Сергей Кудрявцев, владелец издательства и магазина «Гелия». Вы слушаете «Радио Свобода». Знаменитое издательство «Ультракультура» закрылось после смерти его основателя, поэта Ильи Кормильцева. Сейчас друзья Кормильцева решили воскресить «Ультракультуру». О новом облике самого бескомпромиссного издательского проекта в России рассказывает редактор Владимир Харитонов. Много издательств, владельцев и редакторов, которых никто не знает, какие-то анонимные менеджеры, но «Ультракультура» была авторским проектом, проектом одного знаменитого человека, Ильи Кормильцева. Вы были знакомы с ним еще до основания издательства, и он вас пригласил в Москву работать в редакции из Екатеринбурга, да?
Я был немного с ним знаком до того. Да, он и Саша Касьяненко, который был тогда директором издательства, они пригласили меня в 2003 году присоединиться к редакции.
Жизнь «Ультракультуры» была очень сложной. У вас было много врагов, и, наверное, не было в постсоветской истории ни одного издательства, так пострадавшего от цензуры. Даже были случаи, когда уничтожались тиражи по приговору суда. Почему вы вошли в такой клинч с государством?
На самом деле цензуры в полном смысле этого слова никогда не было. Более того, издательство, собственно, само никогда не оказывалось в суде. Все решения, которые судами принимались, они принимались по отношению к книготоргующим организациям или даже типографиям, вот как раз последний случай, который вы имеете в виду, когда действительно два тиража были уничтожены в типографии «Уральских рабочих». Никаких специальных отношений с государством издательства не было, издательство просто делало книжки. Другое дело, что та тематика, которую издательство интересовало, а это была тематика тех вопросов, тех острых вопросов, которые возникают, стоят перед современным обществом, культурой и сущностью перед каждым человеком. Обсуждение этих вопросов всегда вызывало возмущение или противление со стороны общества и отчасти государства.
Вообще «Ультракультура» ведь выпустила много книг самого разного толка, и билетристику, и нон-фикшн, и классиков выпускала, таких как Хьюберт Селби или Уильям Бероуз, и дилетантов, и дебютантов. Какие книги вы считаете самыми удачными?
Хотя я делал много разных книг в издательстве, я лично горжусь той серией, которую я придумал и вел. Это была серия «Cyber Time». Там выходили книжки, которые были связаны с тем, как развитие компьютерных технологий, информационных технологий влияет на культуру и общество. И в ней вышло, в общем, некоторое количество книг, которые заслуживают того, чтобы их прочитать, чтобы понять хотя бы, что ждет нас в ближайшем будущем. Ну, например, книжка Брюса Стерлинга, который больше известен как научный фантаст, но он также пишет довольно много нон-фикшн. Ну, вышла в нашем издательстве отличная книжка «Будущее уже началось».
Вот Ильи не стало, и скоро будет 3 года со дня его смерти, и вы решили возродить издательство. Что такое вот эта вот вторая версия «Ультракультуры»?
Ну, это не совсем возрождение, потому что, говорил Розанов, повторение невозможно, онтологически глупо. Мы отдаем себе отчет в том, что, в общем, создать на старом месте. То же, что было раньше, уже невозможно. И время изменилось, и общество изменилось. В общем, много что поменялось, в том числе в книгоиздании. Мы решили попробовать сделать интеркультуру 2.0, которая будет делать книжки, так или иначе связанные с теми же самыми проблемами, которыми занималась и старая ультракультура. Потому что проблема-то в сущности никуда не исчезла. Никуда не исчезла проблема взаимоотношения человека с обществом, никуда не исчезли политические проблемы, никуда не исчезла проблема человека с самим собой. Я думаю, что вот примерно на все на эти темы мы будем делать какие-то книжки.
А что у вас в портфеле? Что вы собираетесь издавать в ближайшее время?
Вышло 3 книги. Собственно, даже полноценными тиражами их назвать нельзя, потому что, собственно, издательство не собирается работать тиражами. Скорее, мы будем работать по принципу book on demand, то есть маленькие тиражи, микротиражи, которые будем распространять через небольшие дружественные нам магазины и просто среди читателей через интернет или как-то еще. Сделана книжка «Ультракультура времен апокалипсиса», книжка «Штурмуй небеса», посвященная истории ЛСД, и книга «Обратная сторона сети», которая посвящена компьютерному подполью. Самых ближайших наших планов книга «Грядущее восстание», книга, которая была довольно скандально известна во Франции несколько лет назад. Она была связана с известными событиями в Тарнаке, но в России, к сожалению, о ней мало что известно. Книжка очень хорошая. Ну, представьте себе, если бы Сарт решил написать коммунистический манифест, вот что-то в этом роде. Это самые ближайшие наши планы.
Вы сказали, что многое поменялось в книгоиздании. Я знаю, что вы следите за издательскими новостями и интересуетесь главным процессом, который сейчас происходит, это переходом от бумажных книг к электронным изданиям. Мы только что говорили с Сергеем Кудрявцевым об этом и пришли к выводу, что книги останутся как виниловые пластинки, то есть альбомы останутся хорошо изданы, авторские книги, бук-арт, а массовая продукция полностью перейдет на электронные носители. Вы согласны? И как вы вообще видите вот этот процесс в России?
Я подозреваю, что действительно рано или поздно этим все и закончится. И я совершенно согласен с Сергеем. Вопрос в сроках, когда это произойдет. В США, где букридеров сейчас уже достаточно много, то есть порядка, не знаю, там 4-5-6 миллионов на руках, это уже невозможно не заметить. В России пока и устройств для чтения меньше, и предложения электронных книжек меньше. Но я думаю, что это действительно так и закончится. Ну, потому что делать бумажную книгу просто, ну, просто дорого.
А как все это скажется на всей схеме российской книготорговли? Схеме очень архаичной, очень неудобной. Как она изменится? Может быть, рухнет вообще? Вот это очень интересный вопрос.
Вы знаете, она же уже меняется. То есть тот процесс, который мы наблюдаем благодаря кризису, он просто подсветил те изъяны страшные, которые в системе книгораспространения в России сейчас есть. Первый изъян – это то, что просто элементарно мало книжных магазинов. Количество книжных магазинов по сравнению с советскими временами, ну, конечно, надо считать, что было СССР и было много республик, но все же уменьшилось в 2.5 раза. В России есть города, где нету ни одного книжного магазина, то есть люди элементарно не могут купить книг. Если посмотреть в Яндекс, там есть такой сервис, который позволяет смотреть, какие поисковые запросы наиболее популярны в разных российских регионах. И попробуйте дать запрос электронные книги. И все сразу станет понятно. Электронные книги востребованы прежде всего там, в тех регионах, где хуже всего дело обстоит с книжной торговлей. Это Чукотка, это Камчатка, это Сахалин, это районы Дальнего Севера и так далее. Это первый момент. Второй момент – это то, что книготорговля находится у нас в таком состоянии олигополистическом. То есть есть несколько книжных сетей, которые так или иначе связаны, аффилированы или принадлежат крупнейшим российским издательствам, и которые, собственно, диктуют все условия всем остальным книгоиздателям. И третий момент – это то, что, к сожалению, после распада СССР и формирования новой капиталистической экономики формировалась крайне неверная система ценообразования на книги. То есть если, предположим, в Европе или США обычная история, когда издатель назначает цену на книгу. Книга будет стоить 10 там, или 20 долларов. В России издатель крайне приблизительно знает, сколько будет стоить книжка, потому что он отдает ее оптовому торговцу, оптовый торговец работает с магазинами, и на каждом из этих этапов в цене книги прибавляется там 40-50 или больше процентов. И в результате крайне в этой истории оказываются издатели и читатели. Да, и авторы, конечно. Потому что они же получают не те деньги, которые они имели бы, если бы получали роялти с цены в книжном магазине. И крайними оказываются читатели, которые вынуждены покупать крайне дорогие книги. И судя по тому, что тиражи продолжают падать, и продажи продолжают падать, даже электронные книги тут не помогут. Мне кажется, что сама система книгораспространения постепенно будет коллапсировать.
Тут надо все-таки отметить, что число наименований-то растет.
Число наименований растет, но оно растет за счет того, что сами тиражи становятся все меньше и меньше. И чем дальше будет расти число наименований, тем хуже будет обстоять дело, потому что просто длина книжных полок в магазине крайне ограничена. И все эти прекрасные громадные количества наименований, они просто туда не войдут. То есть будет громадное количество книг, которые просто не дойдут до своего читателя.
У вас, Владимир, сейчас был опыт работы в большом издательском концерне. Я не прошу, конечно, раскрывать какие-то корпоративные секреты, но интересно, что этот опыт дал вам и пригодится ли он сейчас, когда вы возвращаетесь вот в такой маленький авторский проект, как «Ультракультура 2.0».
Опыт всегда не вреден. Да, действительно, я работал в большом издательстве, в одном из самых крупных издательств в стране. Главное, что я понял, как не нужно делать книги, как неправильно делать книги, и как книги делать правильно. Не нужно относиться к читателю, как к покупателю йогурта в супермаркете. Это плохо и для книги, и для самого читателя. То есть, если ты издатель, ты должен как минимум понимать, о чем эта книга, которую ты хочешь предложить. Должен видеть читателя, который будет это покупать. Ну и самое главное, это не нужно считать читателя идиотом, который купит книгу только потому, что что-то красивое, привлекательное или ошеломляющее изображено на обложке.
У ультракультуры был девиз «Все, что ты знаешь, ложь». Вы сказали, что нельзя войти в ту же самую воду второй раз, но девиз вы сохраняете?
Да, девиз мы сохраняем, потому что в этом смысле наше общество и наша культура никак не изменилась, и мифы, в которых мы живем, я думаю, что с ними и дальше следует работать. Ну, потому что просто эти мифы делают нас более слабыми. Может быть, это установка такая просветительская, но я думаю, что просвещение еще как проект, как идеологический, философский проект просто не завершено.
Владимир Харитонов, редактор издательства «Ультракультура». Вы слушаете «Радио Свобода». После сводки новостей мы встретимся.